Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции КПРФ Мосгордуме Елена Янчук. Привет, Елена.
Да, здравствуйте.
Сегодня мы обсудим меры аудита социальной поддержки населения. Такая комплексная тема.
Да, на самом деле на тему эту натолкнула публикация политолога, известного Ильи Грищенкова, который как раз-таки, интересный телеграм-канал, интересный политолог, который как раз-таки...
Он не иноагент?
Нет.
Хорошо.
Нет, он не иноагент. Значит, и он как раз-таки обсуждал вопросы демографии, сейчас обсуждает эти вопросы, ну, буквально, мне кажется, все, от федерального там, до местного уровня, и задался вопросом, а что вот если провести сначала аудит мер поддержки, прежде чем, ну, демографических семей, в частности, прежде чем реализовывать какие-то новые меры. И, значит, и мы тут вспомнили, что на городском уровне мы, на самом деле, такой аудит уже провели. Буквально в первый год моего депутатства мы сделали такой комплексный запрос в профильные департаменты по поводу того, какие сегодня меры поддержки существуют и для каких категорий семей. Бытует такое, ну, у некоторых чиновников, экспертов и просто даже у людей мнение, что вот якобы у нас... значит, семьи заливают деньгами. Ну, это, честно говоря, когда я такое слышу, мне это очень странным кажется, потому что вот посмотрели мы, допустим, региональные вот наши московские меры. Начнем с того, что этими московскими мерами могут пользоваться только разные льготные категории, и то там с рядом довольно большим количеством ограничений. И, по сути, число детей, которые, число семей, которые эти меры поддержки может использовать, это всего лишь там 28,5% от числа всех семей, которые есть в городе Москве. Ну, то есть тут нельзя сказать, что течет какой-то огромный денежный поток, и даже вот этот маленький ручеек крошечный, который есть, он охватывает далеко не все семьи. Если посмотреть вообще в целом, какие у нас есть меры поддержки, ну, есть эта самая единовременная городская выплата при рождении первого ребенка, второго и следующих, первого ребенка 7 тысяч, второго следующих по 19 тысяч. Ну, явно сумма не самая большая. И федеральное правительство еще выплачивает 24 тысячи. Тоже это единовременная выплата. Ну, скажем так, сильно не разгуляешься. Далее существует ежемесячная выплата для детей из малоимущих семей. Напомним, что малоимущие семьи – это довольно жесткий критерий нуждаемости. Если, допустим, семья старается, работает в белую, ну, в общем, правильно отчисляет налоги и работает на нормальной работе, то очень часто она за эти критерии нуждаемости формально и выходит. Но все равно концы с концами еле-еле сводит, но формальным критериям все, она к этим мерам поддержки уже не может обратиться. Соответственно, ежемесячная выплата на ребенка из малоимущей семьи не превышает прожиточного минимума, это 19 586 рублей. Но очевидно тоже, если семья малоимущая, эти 19 тысяч – это не тот вопрос, не те деньги, которые смогут решить проблему бедности и вот проблемы плохого имущественного состояния семьи. Ну вот, например, на ребенка-инвалида, потерявшего кормильца, выплачивается 1925 рублей. На ребенка из неполной семьи дополнительно 997 рублей.
В месяц.
Вот, в месяц, да. Семьям студентов Москва выплачивает 2488 рублей. Это в последнее время много тоже слышим этих инициатив, что вот нужно поддерживать студенческие семьи. Ну, вот на практике...
Это там сама 2000
сколько? 2488 рублей. Соответственно, вот мы примерно посчитали, что если взять многодетную семью с тремя детьми, то она от этих мер поддержки примерно получает на 12 тысяч, 12 500, если все сложить, все. А в комментариях у нас многодетные семьи приводили свои вот эти просто выписки из банков, и там получается и того в два раза меньше. То есть, видимо, на какие-то из этих мер они уже не попадают. То есть мы видим, что сегодня поддержка многодетных семей, если мы говорим о материальной, это вот там, 6-12 максимум тысяч. Есть еще, конечно же, материнский капитал, но здесь такая интересная вещь, что многие задаются вопросом, вот я тоже, а не является ли материнский капитал в большей степени сегодня поддержкой застройщиков? Потому что по статистике большинство как раз-таки этого материнского капитала идет на первый взнос по ипотеке. У нас еще сохранилась льготная ипотека семейная, все остальные виды убрали, осталась эта льготная ипотека 6%, но там тоже есть пределы. Для Москвы это 12 миллионов, для других регионов нашей страны, если не путаю, 6 миллионов. И, соответственно, обязательно первый взнос в размере, по-моему, 20% от стоимости жилья. Если вы откроете любое приложение, где, значит, выставлены квартиры, увидите, что средняя стоимость квартиры, она уже превышает вот этот вот пороговый предел, вот эти 12 миллионов, это фактически, ну, это однушка, в принципе. Ну, если мы говорим там о каком-то достаточно развитом районе, не совсем там где-то в удалении и прочее, прочее. То есть получается, что эта мера поддержки тоже носит такой характер, ну, не очень, скажем так, не очень-то она поддерживает по факту семьи, не очень-то она делает на самом деле доступным жилье. И, в принципе, я выступаю за, там, мы далее тоже, вот мы сейчас составляем, в принципе, такие более детально смотрим, какие есть меры поддержки, которые касаются, допустим, не финансовой, а не финансовой поддержки. Допустим, там есть для некоторых категорий бесплатное медицинское обеспечение, есть для некоторых категорий там бесплатное школьное питание, есть для нескольких категорий, это, допустим, семьи инвалидов с детьми-инвалидами, и это и многодетные, это бесплатные спортивные занятия в секциях, где эти занятия платные. А мы знаем, что даже когда строятся вот государственные ФОКи, там большое количество секций, и за них уже приходится платить. Ну, значит, есть, вот здесь есть такие льготы. Собственно, мы дальше такой вот аудит проводим. Но здесь какой есть момент важный. А как бы не получилось так, что вот, допустим, провели аудит, видим, что эти меры поддержки неэффективны, и кто-то, допустим, такие ультрарыночники скажут, давайте вообще все меры отменим. Это вот на самом деле самая главная опасность всего вот такого вот предложения по аудиту, это чтобы не получилось так, что в конечном итоге меры признаны неэффективными, они все вообще отменены, даже вот те, которые есть, но они хотя бы какие-то есть. И, соответственно, все. И после этого непонятно, что останется, возможно, одни отменят, ведут ли другие, это вопрос. Но как раз здесь, наверное, и цель, и задача экспертного сообщества, и государственной власти, и представителей людей в разных уровнях представительной законодательной власти, это как раз-таки не допустить вот такого вот попытки секвестирования поддержки. И с другой стороны, это предлагать комплексные меры по расширению. Опять же, мы понимаем, что меры поддержки не могут включать в себя просто какие-то вот непосредственно выплаты. Потому что такое мера поддержки? Это, допустим, доступное образование, доступные детские сады, их не сокращение, а увеличение, причем введение яслей, чтобы, допустим, мать могла выйти при необходимости на работу раньше. Потому что, знаешь, это декретные выплаты, которые там 49 тысяч, если я не путаю, в среднем могут до 49 тысяч составлять, там же считается как процент. Значит, и по прошествии полутора лет обычно приходится на работу выйти. Соответственно, нужны здесь ясли. Дальше нужно среднее образование, которое также доступное для всех. Мы помним, что вот этим летом прозвучала проблема неприема в 10-11 классы ряда учащихся, которые бы хотели продолжить образование именно в школе. Вместе с этим видим, что колледжи, они по-прежнему не очень доступны, там нет должного количества мест бесплатного, с одной стороны. С другой стороны, что как не говори, халва во рту слаще не будет, все-таки, к сожалению, рабочие профессии по-прежнему не престижны, совершенно дико недофинансированы. При этом мы здесь видим жесткую конкуренцию на рынке рабочих профессий с выходцами Средней Азии, мигрантами. А почему? Потому что их сверхэксплуатируют, потому что на них не оформляют ни такие трудовые договоры, они не платят никаких отчислений в бюджет, ну и, соответственно, готовы к сверхэксплуатации, переработки им тоже не оплачиваются. И, в общем, это тоже...
Еще за ними стоят мощные диаспоры.
Да, и это все как раз, это все, собственно, очень перекашивает рынок труда и, собственно, не дает в том числе состояться так называемой революции зарплат. Вот этот термин, его анализировал глава Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования Белоусов. И он как раз говорил о том, что повышенные, допустим, заработные платы в военно-промышленном секторе, в военном секторе, они, в принципе, должны повлечь за собой революцию зарплат в других секторах. Ну, в принципе, это логичный вывод, с этим согласны. Где-то немножко мы это анклавно видим, но массового повышения заработных плат у нас нет. То есть у нас труд хронически недофинансирован. Это еще одна большая проблема, которая, собственно, и препятствует там и увеличению благосостояния граждан, и демографическому росту, чтобы стагнации не было, и наоборот, падения. Ну, это, собственно, низкий уровень заработных плат, низкий уровень доходов граждан, при этом еще и с существенной нестабильностью, потому что трудовые права не раз уже говорили, они очень не защищены. И, в принципе, человек, несмотря на наличие формальное трудового кодекса, он, в принципе, перед работодателем часто оказывается практически бесправен. Это тоже большая, собственно, проблема. А, собственно, гарантии против бедности – это, наверное, вообще была бы главной мерой поддержки, которая бы помогла как демографическому росту, так, повторюсь, опять же, росту благосостояния граждан, потому что вот проблема бедности и неравенства, она стоит суперостро, и, собственно, ну и несправедливости с этим связаны. И, собственно, это, наверное, есть корень тех проблем экономических, демографических проблем, о которых сейчас достаточно много говорят. Естественно, бесплатная медицина, социальное обеспечение, которое также должно быть доступно широкому кругу. Ну и, соответственно, со своей стороны, как региональный депутат, хоть наш здесь срок каденции подходит к концу, но, тем не менее, даже вот на излете срока внесла я пакет законопроектов, как раз-таки нацеленных на поддержку семьи, на расширение того самого социального обеспечения. То есть, ну, мы, на самом деле, взяли очень простые меры, как любят иногда говорить, что вот вы популисты, и предлагают что-то нереализуемое. Но все, что мы предлагали, оно просчитано, и все это вполне себе, если говорить о московском бюджете, московский бюджет не то что выдержит, а никаких проблем нет, стоит вот реально перераспределить эту пресловутую, навязшую в зубах плитку и бордюр. То есть это не фигура речи, это правда. Очень легко эти суммы можно перераспределить, собственно, на социальную поддержку граждан. Но здесь это увеличение, собственно, расширение поддержки семей с детьми, допустим, это выплата до 3 лет такого базового безусловного дохода на ребенка, то есть чтобы у родителей, у матери, у отца была гарантия, что в течение 3 лет этой самой временной нетрудоспособности, пока не могут ребенка отдать, допустим, в сад, была четкая гарантия, что хотя бы на уровне прожиточного минимума эта сумма будет выплачиваться, опять же, вне зависимости от критериев малой имущности. Я вот знаю, что на федеральном уровне также ведется разговор о том, что вот эти критерии малоимущности для семей отменять, потому что, ну, повторяю, когда много раз говорили, что стоит чуть-чуть превысить доходы, буквально немножко, или там найдут у тебя какой-нибудь старый дачный там участок, в котором жить невозможно, и все, ты вылетаешь из всех мер поддержки, хотя твоя семья, опять же, находится на уровне бедности.
Там одного метра.
Да, да, да.
В чулане хватит.
Да мы с этим тут в Москве даже сплошь рядом просто сталкиваемся.
Нужно понимать, что вот уровень жизни, который подходит под получение этих льгот и мер поддержки, он, ну, по сути дела, нечеловеческий.
Да,
то есть нужно быть полубомжом каким-то.
Да, это действительно, да, нужно быть либо скрывать доходы, что...
Ну, то есть, вот либо если семья состоит из 2 алкоголиков и детей, живущих в халупе, им нормально, они получат все, они на это смогут жить и покупать свои, значит, вещества. Ну, по факту это так.
Но при этом мер, особых мер для того, чтобы вытащить, там, допустим, таких гипотетических родителей из вот той ситуации, в которой они оказались в зависимости, их тоже немного, на самом деле, скорее всего, это, к сожалению, будет брошено на произвол судьбы, и ситуация недостаточно печальная, потому что здесь вот эта социальная поддержка, она таких в том числе тоже, конечно, нужна. И да, действительно, люди с нормальными доходами, которые как раз-таки пытаются и, допустим, стать многодетными или просто пытаются обеспечить себе, детям нормальный уровень жизни, да, они этих мер отсекаются, то есть, ну, так называемый средний класс, хотя, повторюсь, мне не очень нравится термин средний класс, ну, он расхожий, он такой экономически некорректный, но тем не менее, в общем, собственно, такие люди как раз, которые могли бы потенциально, допустим, и хотели бы, ну, допустим, расширить семью, они это сделать не могут, ну, потому что они понимают, что плюс один ребенок, больше нестабильность, хуже общие материальные условия, при том, что постоянно растет стоимость жизни и, собственно, стоимость вот того, чтобы этого ребенка вырастить. Ну, все знаем уже тоже притча в языцах, это репетиторы, которые необходимы для того, чтобы ЕГЭ сдать на какой-то приемлемый уровень. Ну, часто такое бывает из-за того, что там школьные учителя перегружены, и программы там специфичные и прочее. Это и сокращение бесплатных мест в вузах, это и проблемы с медициной. Формально она бесплатная, но тем не менее часто для ускорения или, например, там, для получения более качественных медицинской помощи, специализированной, ну, люди обращаются уже к платным услугам, ну, для ускорения часто. Ну, вот мы тоже в Москве это сплошь и рядом видим, что, к сожалению, как бы выталкивают в коммерческую сферу, это могут быть оказывать и платные услуги те же, там, допустим, федеральные бюджетные учреждения, но, тем не менее, вот бесплатная медицина формально есть, а на самом деле в платное всех выталкивают.
Бесплатный уровень медицины, он почти в большинстве случаев просто бесполезен, то есть человек вынужден что-то платить, чтобы получить результат. Ведь поликлинику ходит не для развлечения.
Ну, с поликлиниками вообще большая проблема. Это вообще это такое первичное звено, самое близкое, должно быть самым близким к людям. Ну, вот буквально в шаговой доступности. Дальше уже это следующие звенья, специализированные какие-то клиники, это идут больницы. А у нас сейчас происходит, ну, ситуация оптимизации, она никуда не делась, она очень странная. И вот тоже как-то задумалась, буквально там еще 10 лет назад, даже на примере вот моих районов, где я живу, еще там, там 10 лет назад, когда бюджет Москвы был меньше, почему-то возможно было содержать поликлинику в каждом районе, травматологический пункт. А сейчас, когда бюджет Москвы весьма большой, на самом деле 4,7 триллиона, это ну, бюджет нашей страны 35 триллионов приблизительно, а Москвы 4,7, то очевидно, что ресурсов на то, чтобы обеспечить и качественную, и доступную вот эту вот помощь первого звена, иногда она крайне важна, допустим, если это качественная диагностика, или прийти вылечиться, чтобы там болезнь не зашла на какую-то другую стадию. Так вот, раньше денег хватало, а теперь все это схлопывается, оптимизируется. Допустим, сегодня, вот, к сожалению, у нас на большой район, несколько Измайлов, да, новая поликлиника, но при этом она одна, там вопросы есть и к качеству медицинской помощи. Ну, с 12 минут, как вы знаете, сложно даже на первичном звене что-то диагностировать. Мы там с боем выбивали травматологию детскую, чтобы она не уехала из района навсегда, там далеко из районов измайловских, там в район далеко в больницу Святого Владимира, метро Электрозаводская. И значит, продолжаем безотносительно даже там депутатов, мандатов добиваться сохранения у нас взрослых травмпунктов, которые сначала все закрыли. Говорят, 10 лет назад травмпункт работал, и ничего, как бы денег на все хватало, и все было нормально. Вот сейчас закрыли, вдруг изменились нормы, был там травмпункт 100 лет в помещении, а теперь, оказывается, нужно в отдельно стоящем, что же изменилось, как же раньше-то мы жили. Ну, ладно, вернули временно, потому что ремонт происходит, нашли отдельно стоящее помещение, вот теперь все жители и медицинские работники, с которыми мы общались, травматологи, умоляют, уже просто, ну, оставьте нам этот травмпункт, ну, это жизненно необходимо, особенно вот в и периоды повышенной травмоопасности. И теперь это еще чаще бывает из-за самокатов этих, мы тоже, к сожалению, это фиксируем. Вот, и вот далеко ходить надо, мой коллега локти сломал ногу на самокате, на неисправном. Вот, вот в чем было дело, самокат был неисправный, там, старый. Вот, и значит, вот жители, ну, требуют, чтобы травмпункт был сохранен, потому что, ну, ресурсов хватает, денег хватает. Логично, что первичное медицинское звено должно быть в шаговой доступности. Собственно, мы эту общественную кампанию продолжаем, повторюсь, безотносительно там наличия или отсутствия какого бы то ни было мандата. Далее еще немножко про свои законопроекты вспомню, которые были внесены. Опять же, кто скажет, да зачем вносить, все равно же ваши законопроекты проваливают, или там к концу срока у нас вот этого седьмого созыва пошла новая мода их просто не рассматривать. То есть, ну, такая странная история, на самом деле ненормальная. Ее бы поподробнее разобрать, в том числе получить какой-то отклик от надзорных органов. Не выносится, значит, законопроект ты вносишь, он не выносится на рассмотрение комиссии профильной. Когда спрашиваешь, почему, годами лежит. Скажешь, почему? А пришел отрицательный отзыв правительства Москвы. Во-первых, мы этого отзыва не видели, нам он не приходил, это первое. Но даже ладно, хорошо, пришел отрицательный отзыв правительства Москвы. Окей, хорошо, правительство Москвы, исполнительная власть. Парламент, вообще-то, законодательная, представительная, независимая ветвь, это конституция. Вот, и, соответственно, правительство Москвы считает, что, например, нецелесообразно, а депутаты проголосовали за, что да, нужно, допустим, ввести безусловный базовый доход на ребенка до 3 лет. Ну и что ж, вполне себе имеет право выразить таким образом волю народа. Вот, ну и вот сейчас сложилась ситуация странная, но эти внесения этих законов, это все равно, на мой взгляд, ну, той ситуации, когда закон защитить и продвинуть мы не можем, это, по крайней мере, такое внесение в какую-то в повестку, в публичную, в медийную, в государственную, вообще обсуждение там, тех или иных социальных инициатив, которые необходимы. И поэтому я не исключаю, что где-то этими наработками воспользуются, допустим, там, те же структуры мэрии Москвы. Вполне возможно, учитывая, что, допустим, там тот же, я не раз уже говорил, что соцблок там адекватен, вполне. У нас просто был хороший опыт, в том числе, когда мы убеждали, что нужно, допустим, там, правила игры по мерам поддержки малоимущих людей и не менять, не ставить лимиты, не ставить там какие-то ограничения по времени. Там был период, когда хотели сделать так, что малоимущий пенсионер может обратиться за меры за поддержкой только раз в 5 лет. Значит, мы, в принципе, убедили, что такой вот... такой срок ставить не надо, потому что это такая экстренная мера поддержки. Допустим, пожилой пенсионер, у него там внезапно сломался холодильник, допустим, или плита. Нужно срочно купить, а денег на это не хватает. Вот, и, соответственно, вот такую меру поддержки человек может получить, ну, как раз в счет там купленной бытовой техники. Это вот срочная история, которая, ну, холодильник он всем нужен. Если телевизор сломался, то можно не покупать. Вот, а такие бытовые приборы, они, конечно, нужны. То есть, собственно, здесь в диалоге удавалось убедить, и это позитивный момент. То есть, есть какие-то департаменты, там, типа, департамент городского имущества, ну, которые нам не удалось убедить. Честно говоря, диалог был уважительный, долгий, непробиваемая стена и по социальному жилью, и по жилью по инвалидам, и не абстрактный по очередникам, и не абстрактно, а конкретные даже случаи. Даже не только изменить политику, что, конечно, априори должно быть, но хотя бы в конкретных случаях реализовать свой же закон. Допустим, по замене жилья инвалиду, я много раз рассказывал про этот случай, молодой человек инвалидизировался и проживает в квартире, официально признанной непригодной для проживания. И согласно действующему московскому закону, мы ничего не придумали. Он может, эта квартира может быть в рамках договора мены обменена на пригодную. А у него там просто такая конструкция самой квартиры, узкие пролеты лестничные, там невозможно пандус поставить, там нельзя лифт надстроить. Ну, такая старая конструкция небольшая, такие дома. Ну, и, соответственно, мы там сколько, 2 года... И там что только не было, и приемы, и запросы, и обращения к мэру из трибуны, и видеорепортажи, не только мои, но там вот и коллеги из «России-1» подключались, ну вот «Вести Москва», хорошие репортажи делали. Ваш закон, все непробиваемо. Вот тут, конечно, к сожалению, глухая стена, это довольно печально, потому что тоже, кстати, если говорить, вернуться об аудите мер социальной поддержки, большая социальная поддержка – это социальное жилье, потому что, ну вот… Есть у тебя вариант ипотека, да, пониженная 6%, это, конечно, здорово, но это все равно ипотека, это все равно кабала, мы все равно понимаем, что 6% только на 12 миллионов, а стоит квартира больше, и первый взнос и так далее. Институт соцжилья, который так или иначе реализуется в некоторых европейских странах, там, социально ориентированных, он показывает свою эффективность, и вот недавно я видела пример в канале «Блок толкователь», это Павел Пряников, такой известный публицист российский. Он там приводил пример австрийского жилья социального, который как раз-таки, ну, фактически это такая очень, ну, социальная аренда. И при этом это социальное жилье у них превратилось в жилье для среднего класса. Там некоторые меры были предприняты, и как раз-таки молодые семьи, средний класс, тот самый, ну, опять же, условный термин, он может этим жильем пользоваться, и, собственно, само это жилье, оно довольно качественное, даже просто качественное, это не гетто, это не какие-то там вот эти вот, ну, как бывает показывают, такое социальное жилье, то есть, в принципе, оно у них, судя по описанию аналитическому, как бы программа довольно работающая. Мы понимаем, что самым эффективным, конечно, это, ну, я думаю, что, опять же, если комментаторы поправят, если, может быть, кто-то знает, есть специалисты. Но самая эффективная, конечно, была советская программа предоставления жилья. Это фактически и была поставлена цель – это обеспечение всех индивидуальным жильем. Ну, это расселение, это сначала бараков, потом коммуналок, участие в строительстве, квартиры, которые предоставляются как служебное жилье там, и так далее. В любом случае, каждый человек был обеспечен жильем в конечном итоге и, собственно, вот получил после 90-х, почти очень многие живут именно в таком-то, в советском наследии, в советском жилье. Собственно, это эффективная программа, но она работает, конечно, при такой плановой системе, которая была в Советском Союзе. Как здесь это сделать при, по крайней мере, смешанной системе? Это, на самом деле, задачка, которую вот изучали. Полностью не решили даже вот такие социально ориентированные страны, там, типа там скандинавские и прочее. У них там какие-то подходы были, но тем не менее. Но мне кажется, что возврат к некоторым практикам и предоставление как раз-таки служебного жилья, мы с осколками этого сталкиваемся, когда там из служебного жилья выселяют там каких-нибудь бывших работников заводов, например. Или вот истории, когда вот, тоже в моем округе было, когда там под вет РЖД, он уже там разорился, все, и значит в итоге дом вместе с людьми передали там какому-то конкурсному управляющему, который там каким-то образом это поменял на нежилое, и в конечном итоге люди, которые там раньше работали вот в этом там подведе РЖД, назовем это так, ну, вообще железной дороги, они просто оказались вот выброшенными на улицу. И много-много такого, и, соответственно, эта практика плохая. Естественно, здесь как, опять же, как обещалось, когда есть известное совещание Сергея Собянина, когда он, по-моему, только пришел, заступил на пост мэра, и там такая стенограмма, мы ее не раз цитировали, когда он говорил о том, что нужно вот провести вот тоже аудит, вот в чем боимся при слове аудит, значит, ситуации с, я там дословно не помню, но ситуации с вот такими вот людьми, которые проживают в ведомственных общежитиях и прочее, посмотреть, что происходит, там как-то узаконить права, и каждый раз там лейтмотив этого совещания был, что вставайте на сторону людей, потому что если документы оформлены как-то неправильно, это не вина людей, это вина тех организаций, которые эти документы оформляли. Это вот в теории. Ну, а на практике у нас, конечно, бывают очень волюнтаристские принятия решений, в том числе там разные судебные долгие тяжбы, которые идут вплоть до кассации, вплоть до Верховного суда. Опять же, не каждый доходит до такой инстанции, потому что это время, это деньги, это тоже определенная помощь юридическая, специфическая. Это, значит, битва там с городскими департаментами, это все непросто. Вот, и поэтому, значит, сейчас вся вот эта история разрушена, но к ситуации вот расширения доступности жилья по разным направлениям, ведомственное жилье, жилищные кооперативы, участие в строительстве жилья и вот потом получение, собственно, этого самого жилья, это программы социального жилья, социальной аренды, Дом РФ пытался сделать подход к социальной аренде, это, конечно, для меня вообще удивительно. А аренда там квартир, да, выше стоимость этой аренды, вот, можно зайти посмотреть, чем, ну, там найдете на любом сайте, где вы можете снять квартиру. То есть вроде социальное жилье, там какие-то модные красивые квартиры в каких-то новостройках разных, но стоимость там какая-то космическая, там что-то по 100 тысяч в месяц за однушку, за небольшую. Там каждый может вот зайти на Дом РФ, найти вот этот проект и посмотреть. Это, конечно, удивительно. Это явно не то соцжилье, как мы себе его представляли.
Ну, вот соцжилье пользовалось бы огромным спросом. Да, конечно. Что сегодня человек, допустим, зачастую должен выкладывать в месяц там, от половины зарплаты только на аренду, да? Ну, такого очень сомнительного качества жилья.
Да, совершенно верно. При этом, когда вот он тоже начинает говорить о соцжилье, говорит, вот, вы хотите опять гетто какие-то сделать? Да упаси бог, никаких гетто никто делать не собирается. Это всегда дом смешанного заселения. Если социальное жилье, это не значит, что туда заселяются маргинальные элементы. Это мы кого поддержим? Как раз-таки молодые семьи, для которых необходимо жилье для, там, в частности, расширения семьи на момент, когда, допустим, они копят деньги на уже приобретение собственной квартиры при необходимости. Это там в некоторых случаях люди, попавшие в трудные жизненные ситуации. У нас было ряд случаев, когда люди оказывались без квартиры, например, ну, в результате обмана даже не только мошенников и черный риэлтор, это все вот известно, а просто внутрисемейные конфликты и какие-то вещи, когда там доверчивый какой-то родственник старший там переписал или кого-то там обманом вынудили каким-то образом съехать и тоже выписаться из квартиры. Но ситуации такие существуют. В каждом надо, конечно, разбираться, в чем причина, действительно ли это так. Но вот ряд случаев мы видели, что да, это реально так, но сегодня у города нет инструмента для того, чтобы таким людям помочь. Мы же не говорим, что им надо там дарить просто эти квартиры. Мы говорим о том, что человек не должен оказаться на улице, он должен жить в нормальном, качественном, комфортном жилье для того, чтобы не сходиться в нищету, не маргинализоваться, не стать лицом без определенного места жительства и так далее. Вот сегодня такого фонда у нас тоже нет. Поэтому, когда мы говорим о соцжилье, мы говорим, конечно же, о современной программе, которая включает в себя
разве
поддержку
разных слоев. Разве это не выгодно городу самому? Ведь ищут квартиры люди без всяких там криминальных поводов. Допустим, молодой человек или девушка, вот 18 лет, хочет жить один, да, что ему? Вот социальное жилье – это то, что надо. Или там, допустим, супруги развелись, муж оставил квартиру, семье с детьми, сам идет куда-то. Сейчас действительно идти некуда, снимать за бешеные деньги или там, вот, ну, непонятно, ну, как. Или, например, а тут жилье, да это бешеный спрос бы был.
Конечно, это был бы большой спрос, это там, если уж говорить, да, это все равно какая-то определенная небольшая сумма, но тем не менее все равно какой-то найм, то есть все равно это в бюджет, но плюс, говорят, городу это выгодно, но вот есть какие-то такие вот парадигмы. У нас любят говорить, город должен развиваться и город должен зарабатывать. Я такое часто слышу вот от государственных чиновников московских. Ну, во-первых, кому город должен? Город – это мы с вами, это не какой-то там отдельный субъект. А во-вторых, город зарабатывать не должен, потому что как? Государственное управление цель – это, вообще говоря, это общественное благо, это организация управления городским хозяйством и, собственно, это управление вот этого общественного сектора. У вас нет, вы не коммерческая организация. Да, понятно, что бюджет должен пополняться, но это значит, там, допустим, бюджет Москвы, основная часть бюджета Москвы пополняется от доходов физических лиц, то есть большого количества. Ну, нас, кто вот работает, нас с вами, кто работает, платит налоги, и вот, собственно, основной бюджет города так и формируется. То есть чем у тебя, в общем-то, будет больше экономически активного населения, которое больше зарабатывает, у которого больше доход, у которого больше зарплаты, тем, в общем-то, городу в данном случае лучше. Но самоцелью нету, чтобы не знаю, там застроить каждый клочок, уничтожить, упаси бог, все эти ОПТ, и вместо этого построить какие-то там развлекательные зоны с тремя деревьями, скажут, вот смотрите, вот это экология. Нет, такое, ну, такое частенько бывает. Или пытаются, по крайней мере, нет, пока вроде. Пока вроде все-таки экологические активисты и специалисты, ученые стоят на страже, там не дают полностью это раздербанить. Ну так вот, у города нет задачи заработать любой ценой. У города есть задача обеспечения управления городским хозяйством, общественного блага для всех и, собственно, создания комфортной городской среды, жизни для людей, москвичей. И поэтому с точки зрения как раз-таки создания благоприятной вот этой среды, комфортной для людей, здесь вот как раз социальное жилье, мне кажется, оно очень отвечает этим задачам, вполне себе. А заработать на каждом клочке, ну тогда как, идите в бизнес, если вы хотите только зарабатывать вот там, да, пожалуйста, но если вы в государственном управлении, у вас должно быть какое-то государственническое мышление, общественно нацеленное.
Это как-то... Давно еще лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на вопрос учителя, что же ему делать, сказал, а вы бизнесом не пробовали заниматься?
Да, я вот, можно сказать, как вот некий омаж этому заявлению Дмитрия Медведева как раз-таки и сделала, но это заявление было странным. А это, мне кажется, вполне себе, потому что у чиновника цель не заработать, у чиновника сделать цель город удобным, хорошим, безопасным, комфортным для проживания, ну, комфортным в том числе для хозяйственной деятельности.
Именно за это он получает свои деньги.
Конечно, он получает заработную плату, а если он хочет максимизировать свою прибыль, ну вот, пожалуйста, бизнес, там, собственно, законы рынка, рыночной экономики, спрос и предложение, максимизация прибыли работают на полную катушку. Поэтому здесь как раз-таки роль там, парламента, экспертов, общественности, она в том, чтобы постоянно, по крайней мере, напоминать, а парламент, конечно же, вносить инициативы, которые, собственно, город перестраивает с коммерческих рельсов на такой вот социально-общественно ориентированный. Город должен быть для большинства, а не для заработка меньшинства и создания каких-то потемкинских деревень, которые мы, к сожалению, вот, ну, постоянно видим, и которые неуместны не в наше текущее время, да и вообще безотносительно даже этого также неуместно, потому что надо решить фундаментальные вопросы, проблемы городского хозяйства, социального обеспечения граждан, медицинского образования, а потом уже какие-то ярмарки, ну, тогда уж проводите, когда у вас все, в принципе, более-менее нормально.
Вот сегодня в правящем классе наблюдается два настроения. Одно это, что все хорошо, мы развиваемся, вот смотрите, как все здорово, вот он, фестиваль, вот новый ЖК, вот то, все, 5-10, а второе, мы вступили в трудный период, он будет длиться долго, поэтому не смейте требовать денег. Вот в Госдуме недавно один высказывался, что мы давайте вообще, если вот законопроект требует каких-то денег, прям сразу не рассматриваем. То есть вот такие тенденции. Как ты думаешь, какая победит?
Ну... Скажем так, смотря для кого. Если мы говорим, наверное, для широкого круга людей, то действительно людям предпочитают не очень-то их поддерживать. Ну вот даже тот самый краткий пример, связанный с социальной поддержкой семей, он и показывает, что особо никакой этой поддержки прям такой значительной и значимой нет. Если вспомнить пример о хроническом недооценке труда людей в нашей стране и в Москве в частности, несмотря на то, что средняя зарплата здесь, естественно, выше, но это и очевидно, учитывая, что здесь, в принципе, концентрация всего и труда, и финансов, ну, капитала.
10 олигархов делают эту среднюю зарплату.
Что-то типа того, да. Ну, и медианы тоже немножко, конечно, повыше, чем в средней по России, но тем не менее, да, все концентрируется в Москве. Пока вот мы видим даже по Московской городской думе, если посмотреть там на какие-то инициативы последние, там периодически принимались какие-нибудь льготы очередные, но не для людей, а для каких-то коммерческих компаний под предлогом там, защиты их от санкций, там что-то с авиацией было, например, связано и прочее, прочее. То есть для коммерческого сектора, для капиталистического сектора, можно так сказать, в общем, для гегемона всегда найдутся ресурсы. Но это пресловутые вот это вот приватизация прибыли и национализация убытков. Это же схема, которая, ну, она никуда не делась при любых обстоятельствах. Ну, а если, да, мы говорим о гражданах, то тут сразу такая вот щедрость, она как-то очень резко пропадает. Это, собственно, наверное, была одной из основ вообще нашей постоянной полемики парламентской на трибунах Московской городской думы, что мы-то доказывали и показывали, мне кажется, мне удалось доказать, неважно даже, как прошло голосование, что наш подход, вот такой социально ориентированный и, собственно, обращение этих самых ресурсов в сторону людей, гораздо более правильно и рационально, нежели обращение всех этих ресурсов, ну, в сторону поддержки тех или иных коммерческих интересов. Но такая, да, дискуссия была. То есть мы практически всегда эту дискуссию, именно ну, на уровне парламентской дискуссии, мы ее выигрывали. Ну, а можно даже галочку ставить, когда мы видели, что, допустим, представители большинства не голосуют против каких-то наших инициатив, они вообще никак не голосуют, но это, по-моему, в Государственной Думе такая же схема есть, когда просто они не участвуют в голосовании, то есть все-таки кнопочку «против», особенно против проработанных проектов, мы же не говорим, что мы давайте там всем раздадим там, по миллиарду рублей. Все проекты подготовлены, все проекты просчитаны, и очевидно, что их реализация вполне возможна, и она, правда, шаг за шагом будет улучшать. Ну, опять же, вернемся к нашей теме, там, социальное обеспечение семей, других групп граждан, которые требуют такой поддержки. Ну, вот, конечно же, не поднимается рука нажать вот это самое «против». Вот, ну, поэтому такая вот эта дихотомия, с одной стороны, затянем пояса, а с другой стороны, эх, гуляй, праздник варенья, ну, пока он, к сожалению, никуда не девается, но посмотрим. Опять же, мы всей нашей дискуссией и обсуждением, и опять внесением инициатив, мне кажется, пытаемся как-то сдвинуть эту ситуацию, потому что без поддержки людей, как любят говорить, человеческого капитала, там, часто приводят в пример такой термин, он заимствованный, по-моему, наверное, из международных каких-то документов, но тем не менее, часто его используют. В общем-то, без поддержки людей, ну, все остальное, ну, просто бесполезно. Если у вас люди плохо живут, то вряд ли получится какое-то развитие, как бы те высокие планки, которые ставятся, там, суверенное развитие, технологическое развитие, научно-инновационное развитие, там, и прочее, прочее. При хроническом недофинансировании, недооценке, неподдержке людей и отказе вообще от какой-то социальных приоритетов, ну, тут говорить просто не о чем будет.
Хотя существует масса утопий, они, уже многие из них похожи на реальность, когда существует оторванный очень от масс правящий класс, и все развивается, техника за счет нищих низов, и как бы вот всем сестрам по серьгам.
Нет, таких антиутопий, их много, это и в кино, и в литературе, и в играх, ну, и киберпанк, это пресловутый хай-тек, лоу-лайф, высокие технологии, низкий уровень жизни. Да, такая модель существует, но спросим себя, нравится ли нам такая модель, и вспомним, как герои вот в этих фильмах, мне сейчас вспомнился фильм, например, «Элизиум. Рай на земле» Нил Блакампа, там как раз-таки очень наглядно и просто показано, там даже без метафор, правящая верхушка, она там где-то на космическом корабле, таком стационарном, суперкрутом, там такой рай построил, а на Земле, значит, там Новый Зеландия, по-моему, снимал, где там, не помню, или в ЮАР. Вот, в общем, ну там вот на декорациях как раз-таки вот этих стран еще, припорошенных таким духом, не знаю, безумного Макса, выглядит, конечно, человечество, которое, большее человечество влачит очень жалкое существование, но при этом мы помним, чем там все заканчивается. Соответственно, для чего эти антиутопии-то, по идее-то и нужны? Вот мы на них посмотрели, там на киберпанк, на этот Элизиум, там на что угодно, такие, не, мы так не хотим. И, собственно, такое общество строить не надо, и тоже это, наверное, задача дискуссии на всех уровнях, чтобы об этом постоянно говорить, и в том числе говорить обществу, что нам такого допустить не надо, нам не нужно такого, нам нужно не расслоение, наоборот, нужно равенство, нужно, собственно, общество благосостояния, общество равных возможностей, современное, в соответствии с современными там, социальными тенденциями, экономическими, технологическими и прочее. А вот этот вот дрейф в такое разделение, да, это разделение, оно вполне возможно, и там ряд ученых, антропологов и футурологов про это говорят. Они говорят о том, что современные достижения, там, допустим, в биологии, в медицине, они в конечном итоге могут просто банально разделить человечество. То есть если раньше, да, там были, значит, богатые какие-то феодалы, короли, и были там простые крестьяне, но, в принципе, физически, да, кто-то лучше питался, лучше жил и прочее, но, в принципе, физически это были одинаковые люди. То в ситуации, когда у тебя развивается медицина, биология там, и так далее, и другие там химия, и какие-то, допустим, лекарственные препараты и прочее будут доступны только определенному слою людей туда, вполне возможно, что просто люди будут просто разделяться биологически. Это тоже большая опасность. Ну, собственно, это большая опасность, если мы сохраняем вот именно вот эту вот систему неравенства, если мы никак не меняем и не стремимся, наоборот, к системе, опять же, равных возможностей для всех и повышение благосостояния общества без этого разделения, ну, в том, на классы, в частности.
А, допустим, вот этот привилегированный класс будет жить 200-300 лет.
Ну, да, такое возможно.
А угнетаемый по 50, и с точки зрения угнетаемых, это же будут вообще бессмертные люди.
Да,
одно
да.
поколение не увидит их ротацию биологическую.
Да,
это
нет,
новый мир.
Вполне возможно. Кстати, вот футурологи из разных стран и ровно сейчас про это и говорят. Раньше это могло казаться просто ну, какой-то сказкой, фантастикой. Но опять же, сейчас, если мы посмотрим на то, сколько денег вкладывается в том числе в развитие медицины, ну, мы говорим в основном о зарубежных исследованиях. В России там тоже, насколько мне известно, пытаются, но достоверных данных, ну или, по крайней мере, вот если интересно со специалистом поговорить, который, может быть, занимается какими-то биологическими, медицинскими исследованиями. Я помню, что одно время некоторые звучали громкие фамилии из МГУ, в частности, сейчас меньше слышу. Ну, так вот, вкладываются огромные деньги, и поэтому, собственно, те, кто за этим следят, аналитики, они понимают, во что это в конечном итоге выльется, что прорывы какие-то в медицине, они, ну, вполне возможно, уже не за горами, плюс понимаем искусственный интеллект, который помогает обрабатывать, и, в принципе, вычислительные мощности, которые помогают обрабатывать большое количество данных, действительно, в итоге мы можем получить новые медицинские достижения, которые будут доступны не для всех. Но это примерно как... уже даже сейчас такая ситуация есть. Вот, например, вспомнилась мне история с... детьми, ну, которые больны орфанными сложными заболеваниями, когда, ну, допустим, та же спинально-мышечная атрофия, когда один укол там, стоит по 100 тысяч долларов, а таких уколов нужно ну, там, ну, в общем, по большому количеству в год. У родителей нет таких денег. Да, у нас сейчас, ну, сейчас вот существует фонд «Круг добра», который закупает такие лекарства и прочее, прочее. Какое-то время этого фонда не существовало, пытались собирать эти деньги, но в любом случае мы понимаем, что лекарства, которые вот, способны сохранить жизнь в данном случае, но стоят такие гигантские деньги, мало кому доступно, да, оно фактически разделяет людей на тех, кто может его купить и продлить жизнь или сделать жизнь там, более комфортной, и на тех, кто, кому это недоступно и кто вынужден там будет умирать в мучениях.
Наверняка эта стоимость сильно завышена в реальности.
Да, но это как
для
раз
для того, чтобы конечно. Поставить такой барьер. А вот я недавно в интернете видел такой микроролик, где какой-то бизнесмен, совершенно там не левых взглядов, когда зашел разговор как раз о собирании денег для больных детей смс-ками, которые у нас по телевизору, он задался вопросом, а почему это происходит, когда есть... фонд обязательного медицинского страхования, а никто о нем действительно не вспоминает, ведь миллионы людей отчисляют туда там, ежемесячно средства.
Да.
Где эти деньги? Почему всегда при любой проблеме, даже не сильно серьезной, приходится платить, собирать, а вот это все где?
Да, нет, этим вопросом мы задавались не раз, даже на региональном уровне, когда к нам приходили представители Московского фонда обязательного медицинского страхования, отчитывались о своих расходах фонда, но понятное дело, что никто тебе не придет, не будет отчитываться, что мы вот эти деньги вот потратили на это, на это, а это там, например, куда-то собрали себе. А, я думаю, что если будет какая-то политическая воля проверить вот это все, ситуацию, допустим, с теми же фондами обязательного медицинского страхования, я думаю, что открытий чудных у нас может быть много, как, собственно, мы сейчас видим, допустим, ситуацию ну, в Минобороне, когда практически каждый день ты читаешь о каком-нибудь высокопоставленном сотруднике, который попался, ничего себе, да ладно, на взятки, на коррупции. Вот. И да, я думаю, что при рациональном распределении этих средств без воровства, без коррупции, хоть это звучит банально, наверное, это лозунг такой, что вполне возможно, конечно, выделение объема денег на то, чтобы ни одному ребенку не надо было собирать, и взрослому человеку, взрослый также нуждается, не надо было собирать смс-ками, а это было бы вполне доступно через государственную структуру. Вот, повторюсь, есть на федеральном уровне фонд «Круг добра», это как раз-таки вот эти отчисления лишние, с, ну, это была протопрогрессивная шкала налогообложения, отчисления с доходов, превышающих 5 миллионов, я не помню, в год, по-моему, так, которые шли на, собственно, на закупку как раз вот этих вот препаратов для орфанных заболеваний. И, насколько мне известно, достаточно эффективно фонд работает и закупает эти средства, и люди, которые должны получать такую помощь дорогую, они, в общем-то, ее получают, и ситуация даже с тем же спинально-мышечной атрофией, ну, по крайней мере, по тем заявителям, с кем мы общаемся, она урегулировалась в том плане, что они эти лекарства закупают. Там, насколько мне известно, сейчас, например, был создан, ну, допустим, даже спинраза для СМА, сейчас был создан уже российский аналог, он, по-моему, сейчас проходит только тестирование, там разные, значит, пока мнения, опять же, у меня нет, и у заявителей тоже нет четкой позиции, насколько там этот аналог 100% повторяет или нет. Ну, в общем, пытаются тоже, они пытаются, на самом деле, снизить стоимость. Я думаю, ну, снизить стоимость, ну, пытаясь не потерять в качестве, опять же говорю, про качество. И здесь не буду сейчас рассуждать опять, если кто-то из зрителей, может быть, сталкивался, ну, мало ли, вот, то, наверное, такой отзыв был бы интересен. Нам один отзыв такой, ну, отзыв такой поступал, одно обращение, когда опасалась там одна семья перехода, собственно, на вот этот самый российский аналог. Ну, мы по мере возможности там направили соответствующий запрос, чтобы узнать. Ну, говорю, здесь вопрос уже и клинических исследований, собственно, отзыв самих и пациентов, и это пациенты несовершеннолетние, их родители и прочее, прочее. Но, тем не менее, суть не в этом. Суть в том, что все-таки удалось такой фонд сформировать, удалось найти деньги, удается вот какую-то часть детей с орфанными заболеваниями этими лекарствами обеспечить. Значит, я думаю, что это вполне возможно расширить на более широкий спектр заболеваний и таких пациентов, чтобы действительно СМС-ками надо было собирать. А если вернуться к нашей инициативе, ну, вот одной из московских, у нас, допустим, одна из инициатив, это, ну, внесенная мной уже к концу срока, это бесплатное обеспечение, лекарственное обеспечение всех детей вне зависимости от дохода родителей до 18 лет. Ну, смысл в том, что рецептурными препаратами, вот врач тебе выписал, что если это ребенок, то такие лекарства должны предоставляться бесплатно. Это тоже, мне кажется, очень эффективная мера поддержки, потому что на разные лекарства родители тратят довольно много. Ну, даже если, в принципе, тут все нормально, все равно там это простудные заболевания, еще какие-то могут быть, ну, когда еще иммунитет не сформировался. Вот, и поэтому, мне кажется, тоже хорошая мера, которую московский бюджет, ну, я уверена, спокойно могут потянуть.
Можно делать хорошо, если постараться.
Конечно.
Все благодаря тем людям, активистам, депутатам, которые годами бьются в стену, и вроде как это кажется бесполезно, бесполезно, а оказывается, что нет.
Нет, все полезно. Любая активность полезна, бездействие плохо.
Чем больше активность, тем больше пользы.
Конечно.
Елена, спасибо за интересный разговор. С нами в программе «Красная линия» на радио «Аврора» Елена Инчук, депутат фракции КПРФ в Мосгордуме. Товарищи, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к ролику. Также там всегда актуальная кнопка «Помощь Авроре». Нажимайте, если хотите продемонстрировать солидарность с нами и вместе строить более справедливое, более свободное, более светлое будущее. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!